Глава 18. «Я должен убить кого-нибудь», — заявил Диккенс. Я кивнул, но не произнес ни слова. Следовавший в Рочестер поезд уже миновал станцию Гетсхилл. «Я убежден, что мне необходимо кого-нибудь убить», — сказал Диккенс. «В моих чтениях не хватает единственного убийства. Все прочие человеческие страсти и эмоции отражены в нынешней, более широкой подборке номеров, подготовленных мной к следующему турне. Там есть все, кроме убийства». Он подался вперед, опираясь на трость, и пытливо взглянул на меня. «Как вы считаете, друг мой, может, стоит включить в программу сцену убийства Нэнси, переписанную в сторону большей выразительности?»
«Почему бы и нет?» — промолвил я.
«Действительно, почему бы и нет?» — хихикнул Диккенс. «Ведь речь идет всего-навсего о человеческой жизни».
Отчасти его словоохотливость объяснялась тем, что за время поездки он уже трижды хорошо приложился к своей фляжке с бренди. Каждый раз, когда вагон сильно встряхивало или дергало, Диккенс судорожно вцеплялся в спинку кресла впереди или лез в карман пальто за фляжкой. Когда я поинтересовался, что означала сцена с месмерическим сеансом в моей гостиной, он рассмеялся и пояснил, что моя дражайшая сожительница находилась в расстроенных чувствах и рассказала ему о моих подагрических болях, усиливающейся бессоннице и возрастающей опиумной зависимости. Диккенс заверил Кэролайн, что магнетическое воздействие мигом погрузит меня в сон без всякого лауданума, имеющего вредные побочные эффекты, и как раз обучал ее месмерическим приемам, когда я вошел.
«Она способная ученица», — сказал он. Поезд с грохотом несся к Рочестеру мимо болотистых пустошей, исхоженных нами с Диккенсом вдоль и поперек. «Позвольте, Кэролайн, попробовать замагнетизировать вас сегодня вечером. Ручаюсь, вы будете спать без всяких опиумных снов и проснетесь бодрым и полным сил».
Я издал неопределенный звук. Честно говоря, от мерного покачивания вагона и монотонного стука колес меня клонило в сон. Я провел долгую ночь в притоне короля Лазаря, и нельзя сказать, чтобы я там спал в общепринятом смысле слова. По счастью, хотя день нынче выдался необычайно погожий для ноября, с самого утра дул крепкий ветер, и предательский запах опиума почти полностью выветрился из моей одежды, пока мы быстро шагали к вокзалу.
«Так вы говорите, мы собираемся с кем-то встретиться в Рочестере?» — спросил я.
«Именно так»,
— Диккенс положил обе руки на медный набалдашник своей трости.
«С двумя дамами. Моя давняя приятельница для меня и дама для вас, дорогой Уилки. Мы отобедаем в одном замечательном местечке. Насколько я понимаю, обслуживание там превосходное».
Замечательное местечко с превосходным обслуживанием оказалось кладбищем, расположенным за древней каменной громадой Рочестерского собора. Упомянутыми дамами оказались не особо тайная возлюбленная Диккенса Эллен Тернан и ее мать. Логика подсказывала, что миссис Тернан станет моей дамой на сегодня. Когда я стоял там среди надгробий, в бледном свете послеполуденного ноябрьского солнца, учтиво кланяясь и беседуя о разных пустяках с двумя женщинами, я всерьез задавался вопросом, не повредился ли Диккенс рассудком. Но нет, странное поведение Чарльза Диккенса объяснялось далеко не так просто. Когда мы четверо неторопливо двинулись в глубину кладбища, миссис Тернан и Эллен сказали, что приехали в Рочестер навестить дядюшку Эллена, и времени у них в обрез. Я осознал, что с точки зрения Диккенса, искаженной, извращенной, самооправдательной, в данном свидании нет ничего из ряда вон выходящего. Свою связь с Эллен Тернан он скрывал почти от всех. Мой брат Чарльз сказал мне, что Диккенс частично посвятил своих дочерей и Джорджину в тайну своих внебрачных отношений после того, как Мэйми одним воскресным днем случайно встретила в Лондоне своего отца в обществе мисс Тернан. А инспектор Филд сообщил мне, что Эллен Тернан несколько раз приезжала в Гэтскилл Плейс. Но он явно считал меня человеком надежным и абсолютно безвредным. Кому я могу разболтать что-то? Диккенс не только знал по опыту, что я буду хранить молчание, но также понимал, что в силу обстоятельств моей частной жизни, еще больше усложнившихся на прошлой неделе, когда Марта Р. вернулась в Лондон, я слыву изгоем общества, а потому никогда не стану обсуждать частную жизнь Диккенса в печати ли, в частных ли беседах. Вероятно, миссис Тернан знала о моей ситуации с Кэролайн Г. Пожилая дама держалась со мной весьма холодно в течение всего пикника. Очевидно, бывшая актриса, насколько я понял, они с Эллен ныне давали уроки сценической речи в своем новом доме в Слау, за который платил Диккенс. Успела набраться аристократических замашек с той поры, как мне довелось общаться с обеими женщинами во время представлений «Замерзшей пучины». Миссис Тернан со своим вновь приобретенным аристократизмом напоминала старый шлюп, густо обросший ракушками. Мы четверо медленно шагали по кладбищу, пока Диккенс не выбрал плоское надгробие на свой вкус. По обеим сторонам от продолговатой мраморной плиты располагались плоские камни пониже. Диккенс скрылся за каменной оградой высотой футов 5, за ней стоял наемный экипаж с ливрейным слугой на козлах. И мы видели только голову неподражаемого, покуда он разговаривал с возницей, а потом вместе с ним направился к багажному отделению кареты. Диккенс вернулся с четырьмя подушками, положил их на плоские надгробные камни рядом с продолговатой мраморной плитой и пригласил нас сесть. Мы подчинились. Эллен и миссис Тернан были явно обескуражены столь необычным, если не сказать кощунственным использованием подушек вместе вечного упокоения. Голые ветви высокого дерева, росшего поблизости, отбрасывали на выбранные нами надгробия резкие, словно начерченные чернилами тени. Мы сидели в неловком молчании, не в силах завязать светскую беседу, а Диккенс торопливо направился обратно к калитке, зашел за ограду и еще раз коротко переговорил со слугой. Минуту спустя неподражаемый вернулся с большой клетчатой скатертью, которую аккуратно расстелил на мраморной плите, превратив надгробье в пародию на обеденный стол, и белой салфеткой, перекинутой через руку на манер, принятой у исполненных самомнений официантов садамовых времен. Через несколько секунд он снова скрылся из виду и с помощью слуги выставил на каменную ограду ряд тарелок. Надо сказать, все это выглядело вполне обыденно, словно мы находились в парижском уличном ресторанчике. Потом Диккенс торопливо подошел к нам, по-прежнему с перекинутой через руку салфеткой, и с видом вышколенного метрдотеля обслужил всех нас, начав, разумеется, с дам. Из большой плетеной корзины, выставленной на каменную стену, неподражаемый, словно фокусник, извлек жареную камбалу и мерлузу с креветочным соусом. Сухие хлебцы, паштет, пару хорошо запеченных птиц, поначалу принятых мной за голубей, но на поверку оказавшихся восхитительными фазанчиками. К ним официант Диккенс торжественно подал соус. Потом жареную баранину с тушеным луком и картофелем фри. И, наконец, несколько сладких пудингов. В дополнение к еде появилась бутылка охлажденного белого вина, которую Диккенс, теперь превратившийся в сомелье, с трудом откупорил и ловко разлил по бокалам, искоса поглядывая на нас в ожидании нашей реакции. А затем огромная бутылка шампанского, все еще стоявшая в ведерке со льдом. Диккенс настолько увлекся игрой в официанты и сомелье, что сам не успел поесть толком. К моменту, когда он подал сладкие пудинги, предложив к ним жирный соус, решительно отвергнутый дамами, но не мной. Лицо у него раскраснелось и блестело от пота, несмотря на ноябрьскую предвечернюю прохладу. Изредка даже самым кротким и мягкосердечным людям, дорогой читатель, судьба дает или насильно вкладывает в руки орудие, а то и оружие, позволяющее одним махом, одной фразой сокрушить некое величественное строение. Именно в такой ситуации оказался я во время нашего странного пикника на Рочестерском кладбище, ибо я тотчас узнал обеденное меню, взятое из кулинарной книги, популярной лет 15 назад. Книга называлась «Что у нас на обед?», и все приведенные там рецепты, как сообщалось в предисловии издателей, были собраны некой леди, скрывавшейся под псевдонимом Мария Клаттербак. О, как быстро протрезвели бы мисс и миссис Тернан, сейчас развеселенные вином и шампанским, когда бы узнали, что меню восхитительного, пусть и кощунственного обеда на погосте составила никто иная, как Кэтрин Диккенс, отвергнутая и изгнанная из дома жена. Пусть Кэтрин получила полную отставку. По словам моего брата Чарли, всего месяц назад она написала Диккенсу умоляющее письмо с просьбой встретиться, чтобы обсудить проблемы Плорна, а Диккенс даже не пожелал самолично ответить ей и велел Джорджине отправить от его имени сухую короткую записку. Но представлялось совершенно очевидным, что в ипостаси леди Клаттербак Кэтрин еще не расплылась до неприличия в 1851 году, когда собрала и опубликовала свои меню. Она по-прежнему остается желанной гостьей в Гэтсхилле. По крайней мере, ее кулинарные рецепты там в большой части. Во время трапезы и пустяшной беседы я внимательно рассматривал Эллен Тернан, демонстративно игнорировавшую меня. В последний раз я видел ее 8 лет назад, и с годами она не стала красивее. В свою бытность 18-летней инженю она воплощала собой очарование юности, но сейчас могла считаться разве только привлекательной дамой, и не более того. У нее были печальные томные глаза, не в моем вкусе, поскольку такие печальные глаза обычно свидетельствуют о поэтическом нраве, склонности к меланхолии и ожесточенном целомудрии. Брови домиком, длинный нос и широкий тонкогубый рот. Я отдаю предпочтение молодым особам с крохотными носиками и полными губами, желательно изогнутыми в подобии зазывной улыбки. У Эллен был тяжелый волевой подбородок, но если в прошлом он заставлял предположить в ней дерзкую юношескую самоуверенность, то сейчас говорил лишь о надменном упрямстве 26-летней женщины, еще не вышедшей замуж. Красивые, не очень длинные волосы, зачесанные назад и искусно уложенные волнами, открывали высокий чистый лоб, но при этом оставались открытыми и уши, на мой взгляд, великоватые. Крупные подвески, размером чуть ли не с фонарь каждая, изобличали в Эллен представительницу актерского ремесла, по сути своей простонародного. А ее тщательно построенные, но совершенно пустые, ходульные фразы наводили на мысль об элементарном недостатке образования. Мелодичные интонации и изысканные голосовые модуляции, отточенные на театральных подмостках, служили слабым прикрытием дремучего невежества, лишавшего стареющую инженю всякого права на роль супруги самого знаменитого английского писателя. И я не заметил в Эллен ни малейшего намека на пылкую чувственность, способную искупить все ее явные недостатки. А мое острое чутье всегда позволяло мне безошибочно улавливать эротические флюиды, исходящие даже от самых добродетельных и чопорных дам. Эллен Тернан была просто-напросто скучна. Она являлась олицетворением пресловутой тоски зеленой и вдобавок обещала в самом скором будущем превратиться в почтенную Матрону. Ко времени, когда мы закончили обед, вокруг нас уже начали сгущаться предвечерние тени, и холод надгробий, послуживших нам стульями, постепенно проникал сквозь подушки в наше седалище. Устав от игры в официанта, Диккенс жадно доел свой пудинг, залпом допил шампанское и велел слуге убрать со стола. Тарелки, бокалы, столовые приборы, блюда и, наконец, скатерть, салфетки и подушки — считанные секунды исчезли в плетеной корзине, которая, в свою очередь, исчезла в багажном отделении кареты. Теперь только россыпь крошек на мраморной надгробной плите свидетельствовала о нашей кладбищенской трапезе. Мы проводили мисс и миссис Тернан до кареты.
«Благодарю вас за чудесный, пусть и весьма необычный обед», — сказала Эллен Тернан, взяв облаченный в перчатку рукой холодную руку Диккенса. «Было очень приятно повидаться с вами, мистер Коллинз», — промолвила она холодным тоном, никак не вязавшимся с теплыми словами.
Миссис Тернан прокудахтала пару равно любезных фраз, приложив еще меньше усилий к тому, чтобы они звучали убедительно. Потом слуга взобрался на козлы, взмахнул кнутом, и карета с грохотом покатила обратно в Рочестер, где наших дам, надо полагать, поджидал дядюшка Эллен Тернан. По сладострастному блеску, загоревшемуся в глазах Чарльза Диккенса, я понял, что сегодня же вечером он встретится с Эллен наедине, вероятно, в ее тайном доме в Слау.
«Но как вам показался наш обед, дорогой Уилки?» — спросил он страшно довольным тоном, натягивая перчатки.
«Восхитительным в своей болезненной мрачности», — сказал я.
«Это всего лишь прелюдия», — хихикнул Диккенс. «Всего лишь прелюдия, подготавливающая нас к главному мероприятию нынешнего дня». Или вечера. Ага, вот и наш приятель.
В сгущавшихся сумерках к нам приближался низкорослый оборванец с бесформенной шляпой в руке, явно пьяный. Надетый на нем серый фланелевый костюм имел такой вид, будто его нарочно изваляли в пыли и извести. Подойдя к нам, мужчина бросил на землю тяжелый парусиновый мешок. Я слышал запах рома, исходящий от него, от одежды, изо рта, из пор кожи, из самых костей, наверное. Пока я принюхивался к нему, оборванец, похоже, принюхивался ко мне. Видимо, уловил сквозь собственную вонь опиумный запах, пропитавший меня. Мы стояли, скрестив взгляды и принюхиваясь друг к другу, точно два пса в темном переулке.
«Уилки», — промолвил Диккенс, — «позвольте представить вам мистера Дреддлса, которого все зовут просто Дреддлс. Правда, рочестерцы утверждают, что он носит крестильное имя Гранит, и мне пришлось предположить, что это прозвище. Дреддлс, каменотес, занимается главным образом надгробными плитами и памятниками, но также работает по найму в соборе, выполняя разный мелкий ремонт, а потому владеет всеми ключами от соборной башни, крипты, боковых дверей и прочих ныне известных и давно забытых входов. Мистер Дреддлс, имею честь представить вам мистера Уилки Коллинза».
Сутулый субъект в бакенбардах и грязном фланелевом костюме с щербатыми костяными пуговицами пробурчал нечто невразумительное, весьма отдаленно напоминавшее приветственные слова. Я поклонился и поприветствовал нового знакомого более любезно.
«Дреддлс?» — весело воскликнул я затем. «Какое замечательное имя! Оно подлинное или является неким производным от вашего ремесла?»
«Дреддлс, так кличут Дреддлса», — угрюмо проворчал коротышка. «И Дреддлсу интересно знать, имя Коллинз подлинное или вымышленное. И Дреддлс что-то не припоминает такого христианского имени, как Уилки».
Я резко выпрямился и стиснул рукоять своей трости, естественным образом отреагировав на завуалированное оскорбление.
«Меня нарекли в честь сэра Дэвида Уилки, знаменитого шотландского художника», — холодно произнес я.
«Как скажете, господин хороший», — прохрипел коротышка. «Хотя я в жизни не слыхивал ни об одном шотландце, который мог бы толком намалевать хотя бы сарай, не говоря уж о церкви или доме».
«На самом деле, первое крестильное имя Уилки — Уильям», — сказал Диккенс. Он улыбался, явно забавляясь нашим разговором.
«Билли Коллинз», — просипел Дреддлс. «В малолетстве Дреддлс знавал одного Билли Коллинза. Несносный ирландский сопляк с куриными мозгами».
Я еще крепче стиснул рукоять трости и выразительно посмотрел на Диккенса, взглядом своим недвусмысленно вопрошая: «Должен ли я оставаться здесь и терпеть все это от деревенского пропойцы?» Прежде чем Диккенс, по-прежнему улыбавшийся, успел ответить мне, внимание наше отвлек некий снаряд, который пролетел между нами, едва не задев плечо Диккенса и мое ухо, и в следующий миг отскочил от рыжевато-бурой шляпы, зажатой в нечистой руке Дредлса. Второй камешек чиркнул мне по левому плечу и ударил прямо в грудь каменотесу. Дредлс крякнул, но не выказал ни малейшего удивления и даже не поморщился от боли. Мы с Диккенсом одновременно обернулись и увидели 7-8-летнего мальчонку со всклокоченными волосами, в драной одежонке и стоптанных башмаках с распущенными шнурками. Он выглядывал из-за надгробия близ каменной стены, отделявшей кладбище от дороги.
«Еще не время! Еще не время!» — проорал Дредлс.
«А вот ты врешь!»
— провизжал маленький оборванец и метнул в каменотеса следующий снаряд. Мы с Диккенсом отступили в сторону от приземистой мишени, выбранной мальчишкой.
«Да чтоб у тебя зенки полопались!» — проревел Дредлс. «Ежели Дредлс говорит, что еще не время, значит, еще не время! Никакого тебе чаю сегодня! Ступай в двухпенсовые номера и прекрати обстреливать меня, иначе не получишь нынче ни пенни от Дредлса!»
«Ты врешь!»
— прокричал в ответ маленький дьяволенок и метнул очередной камень, на сей раз покрупнее, попавший каменотесу в ногу над самым коленом. Куски засохшей грязи, глины и извести так и брызнули в разные стороны от грязной штанины, а юный мучитель провопил пронзительным голосом:
«Ку-ка-ре-ку! Я останусь без чайку!»
Дредлс тяжело вздохнул и сказал:
«Дредлс иногда платит этому мальцу, чтобы он камнями гнал его домой, коли вдруг Дредлс запамятует, что надо наворотиться под свой кров к чаепитию. Обычно я пью чай в этот час, но нынче я забыл отключить свое напоминательное устройство».
Диккенс расхохотался во все горло в совершеннейшем восторге, хлопая себя поляшком. Очередной камешек со свистом пролетел между нами и едва не задел щеку каменотеса.
«Ты там попридержи ручонки-то!» —
проревел Дредлс, обращаясь к тщедушному мальцу в башмаках с распущенными шнурками, который стремительно перебегал от одного надгробия к другому.
«Или не получишь ни единого пенни сегодня и еще целый месяц. У Дредлса важные дела с этими господами. Они не любят, когда в них швыряются с камнями».
«Ты все врешь!»
— крикнул мальчишка, притаившийся в густой тени кустарника между древними надгробьями.
«И больше он не станет докучать нам, покуда мы не покончим с делом», — сказал Дредлс.
Он с недобрым прищуром посмотрел на меня, потом перевел взгляд, уже несколько смягчившийся, на Диккенса.
«Что вы хотите, чтобы Дредлс показал вам нынче вечером, мистер Диккенс?»
«Мы с мистером Коллинзом хотели бы посмотреть, не появилось ли что-нибудь новенькое на вашем рабочем месте», — промолвил Диккенс.
Дредлс хмыкнул, обдав нас тяжелым перегаром.
«Что-нибудь новенькое и старенького, вы хотите сказать?» — прохрипел он. «В криптах редко проявляется что-нибудь по-настоящему новенькое. Во всяком случае, в наше время».
«Мы будем счастливы увидеть все старенькое», — сказал Диккенс. «Указывайте нам путь, сэр. Мы с мистером Коллинзом с готовностью защитим вас нашими спинами, пусть не очень широкими, от посягательств вашего мучителя, всегда имеющего под рукой оружие».
«Да черт с ним, с депутатом», — загадочно промолвил Дредлс. «Камни — это жизнь, работа и единственная любовь Дредлса, если не считать выпивки. И еще несколько камушков не составят для него особой разницы».
Затем Дредлс решительно двинулся с места Я и Дикинс плечом к плечу устремились за ним следом, и мы трое направились к огромному собору, чья холодная тень уже накрыла весь погост. Сразу за границей кладбища находилась яма с высоким отвалом. Из нее поднимались едкие испарения. Дредлс, прижимавший к груди свой увесистый тюк, молча прошел мимо, но Дикинс остановился и спросил.
«Это ведь известь, верно?»
«Ага», — буркнул каменщик. «Так называемая негашонка?» — уточнил я. Старик покосился на меня через плечо.
«Ага, такая в два счета пожрет ваш костюмчик, пуговицы и щеблеты, мистер Билли Уилки Коллинз. А ежели ее малость помешать, так она пожрет в придачу ваши очки, часы, зубы да кости».
Дикинс указал на дымящуюся яму и загадочно улыбнулся. Я поправил очки, потер слезящиеся глаза и двинулся дальше. Я думал, мы поднимемся на башню собора. Дикинс часто привозил своих гостей в Рочестер, отсюда до Гэтсхилла было рукой подать, и почти всегда водил на башню, чтобы они полюбовались с высоты видом старого города, представлявшего собой сплошной лабиринт тесных улочек до серых каменных кварталов, за которым с одной стороны до самого горизонта простиралось море, а с другой темнели леса и тянулись дороги, ведущие обратно в Гэтсхилл и к противоположному горизонту. Но я ошибался. С минуту погремев увесистыми связками ключей, похоже, старик держал ключи во всех огромных карманах своих фланелевых штанов, сюртука и жилета. Дредлс отпер массивную боковую дверь собора, и мы спустились по узкой каменной лестнице в крипту. Скажу честно, дорогой читатель, мне страшно надоели всяческие склепы. Я не виню вас, коли вы испытываете такие же чувства. Я провел прошлую ночь в пропахшем опиумом логове, в точности похожем на склеп. И в последнее время, по милости Чарльза Диккенса, я слишком часто оказывался в таких вот сырых, сумрачных подземельях. Дредлс не прихватил с собой фонаря, но в нем и не было нужды. Меркнущий свет ноябрьского дня пробивался тусклыми лучами сквозь готические оконца с давно выбитыми стеклами. Мы прошли между толстыми колоннами, похожими на могучие корни или стволы каменных деревьев. Там, где между ними сгущались тени, царила почти непроглядная тьма, но мы держались бледных световых дорожек. Дредлс положил свой увесистый мешок на каменный выступ, развязал стягивающий горловину шнуры и принялся рыться в нем. Я ожидал, что он вытащит оттуда бутылку. Я слышал характерное бульканье, но он извлек молоток.
«Смотрите внимательно, Уилки», — прошептал Диккенс, — «и слушайте, и учитесь».
Я считал, что на сегодня с меня уже хватит разных впечатлений, но безропотно потащился дальше, когда Дредлс завязал шнуры на мешке и зашагал по еще более узкому проходу между рядами еще более толстых колонн, окутанных еще более густым мраком. Внезапно он принялся постукивать молотком по внутренней стене.
«Слышите?» — спросил старый каменщик.
Вопрос казался дурацким. Многократное эхо ударов разносилось по всему помещению.
«Стук, стук, цельный камень», — прошептал он. «Продолжаю стучать. И тут цельный. Опять стучу. Тут пусто. Здесь мы поворачиваем за угол. Смотрите под ноги, тут ступеньки в темноте. И идем дальше вдоль стены, да постукиваем по ней. И Дредлс слышит то, что ни вы, ни еще кто другой не может уловить слухом. Ага, а вот тут твердое в пустоте. А в твердом в середке опять пусто».
Мы все остановились. Здесь, за углом, где начинались ступеньки вниз, сгущался непроглядный мрак.
«Что это означает?» — спросил я. «В твердом посередке опять пусто».
«Означает это, что за этой стенкой склеп, а в склепе каменный гроб, а в гробу рассыпавшийся в прах старикан».
Я почувствовал на себе значительный взгляд Диккенса, явно восхищенного мастерством Дредлса, но оставил за собой право не изображать никаких восторгов. Здесь речь шла вовсе не об открытом французами феномене ясновидения, вызывавшем у меня известный интерес. В конце концов, мы находились в церковной крипте, и без грубого старого пьяницы с каменотесным молотком любому было ясно, что за стенами тут покоятся кости. Дредл стал спускаться. Теперь нам требовался фонарь, а фонаря у нас не имелось. Я нащупывал тростью неровные ступени каменной лестницы, которая закручивалась по спирали вокруг одного из толстенных столбов, насквозь пронизывающих крипты и подпирающих кровлю собора. Я оделся легко, поскольку погода стояла на удивление теплая и солнечная для ноября, и теперь дрожала от сырого подземного холода, мечтая поскорее вернуться домой, к растопленному камину.
«Ну да», —
сказал Дредлс, словно прочитав мои мысли.
«Холод здесь похуже, чем наверху. Это все сырость, вездесущая сырость. Это холодное дыхание мертвых стариканов, что лежат по обе стороны от нас, под нами, а сейчас уже и над нами. Дыхание мертвецов проникает в собор, оставляет грязные потеки на каменных стенах и портит красивые фрески. От него гниет древесина, и певчие дрожат в своих балахонах. Дредл слышит, как сырость сочится из щелей и трещин в старых гробах. Слышит так же отчетливо, как слышит отклики мертвых стариканов на свой стук».
Я уже открыл рот, собираясь высказаться в саркастическом тоне, но в следующий миг вновь раздался резкий стук каменотесного молотка. На сей раз мне почудилось, будто я тоже расслышал что-то необычное в дробной россыпи многократного эха. В каменной лестничной шахте голос Дредлса прозвучал неожиданно громко.
«В 7 футах за этой стеной лежат сразу 2 старикана, оба с епископскими посохами. Видать, зацепились друг за друга своими клюками, случайно встретившись в кромешной тьме. И лежат они в старинной подземной часовне, замурованной еще в те времена, когда головы летели с плеч, и все пили за здоровье красавчика принца Чарли».
Карл Эдуард Стюарт, молодой претендент, 1720-1788 годы жизни. Предпоследний представитель дома Стюартов, претендент на английский и шотландский престолы. Популярный герой шотландского фольклора.
Мы с Диккенсом остались стоять на месте, а Дредлс спустился еще на 12 ступенек. От холодного прикосновения сырого воздуха, обтекавшего щиколотки и шею, волосы шевелились на голове. Тук-тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук-тук.
«Вот оно!» —
воскликнул Дредлс, возгласом своим породив жутковатое раскатистое эхо.
«Слышите?»
«Что мы должны услышать, мистер Дредлс?» — спросил Диккенс.
В темноте раздался скребущий скользящий звук.
«Всего лишь моя складная линейка», — сказал Дредлс. «Дредлс производит замеры здесь, в темноте. Производит замеры. Вот что Дредлс делает. Стена тут потолще, 2 фута камня, потом 4 фута пустоты. Дредлс слышит по стуку. Какие-то головотяпы, хоронившие этого старикана, оставили кучу мусора промеж каменным гробом и каменной стеной. В 6 футах за стеной лежит старикан среди осыпавшейся с потолка каменной крошки и оставленного ротозеями мусора. Лежит себе и ждет в гробу без крышки. Ежели я пробью тут стену киркой да молотком покрупнее, этот старикан, в епископской он шляпе или нет, сядет, откроет глаза и скажет: «Дредлс, дружище, Я чертовски долго тебя ждал. А потом он рассыпется в прах, как пить дать.
«Пойдемте отсюда». Я хотел произнести эти слова шепотом, но голос мой прозвучал очень громко в темной сырой шахте винтовой лестницы. Снаружи, в тающем вечернем свете, Диккенс дал нахальному старику несколько монет и взмахом руки отослал прочь, поблагодарив напоследок и рассмеявшись заговорческим, как мне показалось, смехом. Дреддлс поковылял во свояси, по-прежнему прижимая к груди свой узелок. Он не успел отойти от нас и на 20 футов, когда вдруг раздался визгливый крик.
«Кукареку! Я останусь без чайку! Кикирики! Тогда башку побереги!»
И на субъекта в сером фланелевом костюме обрушился целый град камней.
«Ах, какой персонаж!» — воскликнул Диккенс, когда Дреддлс и полоумный мальчишка наконец скрылись из виду. «Какой восхитительный персонаж! Знаете, дорогой Уилки, я впервые увидел мистера Дреддлса, когда он высекал надпись на надгробной плите. Для могилы недавно опочившего кондитера и пекаря, кажется. И когда я представился, он тотчас заявил: «В моем мире я малость смахиваю на вас, мистер Диккенс». Потом Дреддлс повел перед собой рукой, указывая на все надгробия, уже изготовленные и находящиеся в процессе изготовления, и промолвил: «В том смысле, что живу в окружении своих творений и слов, как любой популярный писатель».
Диккенс снова рассмеялся, но я остался холоден и равнодушен. В соборе, теперь освященном, хор протяжно выводил: «Ответьте, пастыри, ответьте мне».
«А знаете, Уилки, — сказал Диккенс, по-прежнему пребывавший в прекрасном расположении духа, несмотря на поздний час и крепчающий студеный ветер, который гнал сухие листья по мраморной надгробной плите, несколько часов назад служившей нам обеденным столом. — Мне кажется, я знаю имя здешнего регента».
«Да ну», — промолвил я тоном, явственно свидетельствовавшим об отсутствии у меня всякого интереса к данному обстоятельству.
«Да, по-моему, его зовут Джаспер. Джейкоб Джаспер. Нет, Джон Джаспер. Точно. Для своего любимого и любящего племянника просто Джек».
Диккенс не имел обыкновения вести подобные праздные разговоры. Во всяком случае, столь банального содержания. «Да неужели?» — сказал я таким тоном, каким отвечал Кэролайн, когда она тараторила безумолку, отвлекая меня от чтения газеты.
«Вот именно», — подтвердил Диккенс. «А вы знаете тайну мистера Джаспера?»
«С чего бы вдруг?» — осведомился я с легким раздражением. «Я еще секунду назад не знал даже о существовании вашего регента».
«Да, действительно», — согласился Диккенс, потирая руки. «Тайна мистера Джаспера заключается в том, что он опиоман».
Кровь прихлынула к моему лицу, я невольно выпрямился и расправил плечи. Кажется, я с полминуты не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть.
«Опиоман наихудшего пошиба», — продолжал неподражаемый. «Мистер Джон Джаспер не признает никакого лауданума, никаких опиумных настоек, употребляемых цивилизованными белыми людьми в медицинских целях. О нет! Мистер Джон Джаспер отправляется в наихудшие кварталы Лондона, а потом в наихудшие трущобы наихудших кварталов, и находит там наихудший, ну, то есть для него наилучший, опиумный притон».
«Неужели?» — с усилием выдавил я. Я чувствовал, как холодная сырость расползается по моим костям, проникая в самый мозг, сковывая язык.
«И вдобавок ко всему, наш регент — убийца», — сказал Диккенс. «Хладнокровный, расчетливый убийца, который даже в своих опиумных грезах замышляет убить человека, его любящего и всецело ему доверяющего.
«Диккенс», — наконец пробормотал я, — «о чем вы, собственно, говорите?» Он хлопнул меня по спине, и мы зашагали через кладбище к дороге, где нас уже ждал недавно вернувшийся экипаж.
«Это все выдумка, разумеется», — со смехом сказал он. «Смутный проблеск идеи общего замысла. Некий персонаж, некий намек на сюжет. Ну, вы же знаете, как это бывает».
Я с трудом сглотнул. «Ну, конечно. Так значит, сегодняшний день посвящен именно этому? Вы собираете материал для очередного вашего романа, который, возможно, планируете опубликовать в круглом годе?»
«Не для моего романа!» — воскликнул Диккенс. «А для вашего, дорогой Уилки, для вашего змеиного зуба!»
«Змеиного ока», — поправил я. «Или ока змея». Диккенс небрежно махнул рукой, мол, никакой разницы. Я уже едва различал его лицо в сгустившемся мраке. Фонари на карете были зажжены.
«Неважно», — промолвил он. «Главное — сама история. У вас есть ваш замечательный сержант Каф. Но даже самому лучшему сыщику нужна некая тайна, подлежащая раскрытию, если вы хотите увлечь и заинтересовать своего читателя. Именно с целью подсказать вам идею подобной тайны я и устроил сегодня пикник и встречу с Дредлсом».
«Тайна?» — тупо переспросил я. «Я нигде не усмотрел никакой тайны сегодня». Диккенс широко повел перед собой обеими руками, указывая на темный собор и еще более темное кладбище, полное надгробных памятников и могильных плит.
«Представьте себе отъявленного негодяя, друг мой, хладнокровного и расчетливого, который убивает просто из желания испытать на собственном опыте, что такое убийство. Причем убивает не родственника, как было в деле Роуда, в свое время вызвавшим у нас с вами живой интерес. Нет, он убивает незнакомого или мало знакомого человека. Убийство без всякого мотива».
«Но зачем кому бы то ни было идти на такое?» — спросил я, ничего не понимая.
«Я же только что объяснил», — ответил Диккенс с легким раздражением. «Чтобы получить опыт убийства. Подумайте только, какая благодатная тема для писателя вроде вас или меня, для любого творца художественной прозы, а тем более художественной прозы полной психологизма. Каким славитесь вы, дорогой Уилки?»
«Вы говорите о сцене убийства, задуманной для вашего следующего турне?»
«Господи, да нет же! У меня моя бедняжка Нэнси ждет, когда с ней расправится мой законченный негодяй Билл Сайкс. В скором времени, не сейчас. Я уже внес кое-какие исправления в описание этого кровавого зверского убийства. Я говорю о вашем романе, друг мой».
«Но я собираюсь писать о бриллианте, приносящем несчастье семейству, где...»
«Да к черту бриллиант!» — выпалил Диккенс. «Он возник всего лишь в качестве предварительного наброска к замыслу. Все, кто из кожи вон лез, чтобы увидеть Кохинор на всемирной выставке, в конечном счете остались страшно разочарованными. Камень оказался некрасивой желтой окраски, цвет мочи. Ничего похожего на бриллиант в нашем представлении. Выбросьте на помойку ваш дрянной камешек, Уилки, и займитесь разработкой нового сюжета».
«Какого сюжета?» Диккенс вздохнул и принялся перечислять основные моменты, загибая пальцы.
«Первое. Некто убивает практически незнакомого человека просто с целью получить опыт убийства. Второе. Преступник находит идеальный способ избавиться от тела. Вашему сержанту Кафу придется изрядно поломать голову, чтобы догадаться, в чем он заключается».
«О чем мы, собственно, говорим?» — спросил я. «В ходе нашего странного пикника и еще более странной экскурсии в обществе пьяного Дредлса
Я не получил никаких подсказок касательно верного способа избавиться от трупа.
«Очень даже получили!» — воскликнул Диккенс. «Для начала у нас имеется негашенная известь. Вы же наверняка не забыли ту яму?»
Мои глаза и нос не забыли.
«И не должны забывать, друг мой. Вы только вообразите, в какой ужас придут читатели, когда вдруг поймут, что ваш убийца, ваш бессмысленный, безжалостный убийца, движимый немотивированной злобой, как Яго, сжег тело какого-то бедняги в яме с негашенной известью. И от трупа не осталось ничего, кроме нескольких косточек, жемчужных пуговиц и, скажем, часов. Или черепа.
Но эти-то несколько косточек все же останутся, а также часы и череп», — угрюмо проворчал я. «И сама известковая яма никуда не денется, останется на самом виду, вопиющая улика под носом у сержанта Каффа и полицейских следователей».
«Да ничего подобного!» — вскричал Диккенс. «Разве вы не поняли, какой чудесный подарок я преподнес вам в лице Дреддлса? Ваш негодяй заручается поддержкой. С дальним умыслом или нет, решать вам. Именно такого персонажа, как Дреддлс. И тот помогает ему схоронить жалкие останки жертвы именно в таком склепе, какие мы с вами видели. Вернее, слышали. Нынче вечером. То немногое, что остается от убитого мужчины, или женщины, если хотите написать поистине сенсационный роман, друг мой, упокоится рядом с прахом стариканов, и таким образом преступник спрячет концы в воду. До той поры, пока ваш сметливый сержант Каф не раскроет преступление, разматывая одну за другой путеводные ниточки, вплести которые в сюжет по силам одному только Уилки Коллинзу».
С минуту мы молчали. Тишину нарушали лишь постукивание копыт нетерпеливо переступающих упряжных лошадей, да тихая возня озябшего возницы на козлах. Наконец я проговорил. «Все это замечательно и очень по-диккенсовски, но я все-таки предпочитаю свой первоначальный замысел. С легендарным алмазом, считающимся священным у индусов или любого другого языческого народа и приносящим несчастье известному английскому семейству». Диккенс вздохнул.
«Ну ладно, как вам угодно. Вы вправе отыскивать изъяны в дареном коне».
Но я услышал, как он чуть слышно пробормотал.
«Хотя идея с алмазом и индусами принадлежит мне, теперь я вижу, что она слабовата для романа».
Более громко неподражаемый сказал:
«Вы позволите подвести вас до станции?»
Тот факт, что Диккенс, вопреки обыкновению, не пригласил меня на ужин в Гэтсхилл, окончательно утвердил меня в уверенности, что сегодня он будет ужинать с Эллен Тернан и не собирается возвращаться в Гэтсхилл Плейс.
«Буду премного вам благодарен», — промолвил я. «Кэролайн уже ждет меня».
Распахнув передо мной дверцу кареты, Диккенс тихо, чтобы не услышал возница, проговорил:
«Я бы посоветовал вам переменить платье и даже принять ванну, прежде чем вы сядете за стол с очаровательной домоправительницей и восхитительным дворецким нынче вечером».
Я остановился, занеся ногу на подножку, но прежде чем успел произнести хоть слово касательно опиума или любого другого предмета, Диккенс добавил самым невинным тоном:
«После посещения крипт одежду насквозь пропитывается запахом сырости, как наглядно продемонстрировал нам сегодня наш друг Дреддлс».